بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги Аль-Када о судопроизводстве, а именно главы о свидетельствах. Следующий хадис здесь от Абу Бакрата, رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. От Абу Бакрата, от пророка, алейхиссалату вассалям, что он, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посчитал лжесвидетельство, отнес лжесвидетельство к наитягчайшим из великих грехов. Хадис, который передали оба имама, говорит Ибн Хаджар, в длинном хадисе. То есть эти слова были переданы в длинном хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. Что это за хадис? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал сподвижникам, «Аля унаббиукум би акбариль кабаир, сообщить ли мне вам о самых тяжких из великих грехов?» Люди сказали, «Балай, Расуль Аллах, конечно, сообщи нам». И он сказал, «Ишраку биллай ва укукуль валидейн». Предание Аллаху сотоварищей и непочтительное отношение к родителям. Когда он это говорил, он опирался на руку полулежа. А потом сел и сказал, «Аля ва кавлю зур, аля ва шахадату зур». И также лживое слово, и также лжесвидетельство. И повторял эти слова до тех пор, пока сподвижники не подумали, о, если бы он перестал. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, отнес лжесвидетельство к наитягчайшим грехам. Что такое лжесвидетельство? По-арабски шахада тузур. Шахада зур. Слово «зур» оно взято от слова «изуирар». «Лизуирар» – то есть искажение, отклонение. Лжесвидетельство – что это такое? Это всякое свидетельство, которое противоречит истине. Когда человек свидетельствует о чем-то, зная, что на самом деле все не так, или когда он свидетельствует, не зная, как на самом деле. А если человек свидетельствует о том, что ему известно, в соответствии с тем, как это было на самом деле, тогда это есть правильное свидетельство, истинное свидетельство, правдивое свидетельство. Значит, мы делаем вывод, что лжесвидетельство, шахаду зур, бывает двух видов. Когда человек знает, как на самом деле свидетельствует обратное, или когда он свидетельствует о чем-то, не зная, как на самом деле. И то, и другое – это лжесвидетельство. Пример. Человек заявляет, что кто-то должен ему $1000 и приводит свидетеля. Свидетель знает, что этот претендующий на $1000 на самом деле лжец, но все равно свидетельствует. Почему? Потому что этот претендующий на деньги, он его товарищ. Такое свидетельство – лжесвидетельство? Лжесвидетельство. Какое из них? Он, зная, как на самом деле свидетельствует об обратном. Другой пример. Какой-то человек утверждает, что он вручил другому $100, которые были в кошельке. Хорошо? Утверждает, что он вернул, дал $100, которые были в кошельке. Есть другой человек, который видел, что он дал кошелек. Он видел, что он дал. Но он не знает, что там внутри кошелька было. Хорошо. Были там деньги, или не было там денег, или там письма какие-то были, или там тряпки какие-то были. Он не знает. Но, когда идет процесс судебного разбирательства, он свидетельствует, что тот дал второму кошелек, в котором были деньги. Это шахадат узур или нет? Лжесвидетельство или нет? Да, лжесвидетельство. Почему? Потому что он не знает, что в этом кошельке. Он свидетельствует о том, чего не знает. Может быть, конечно, там были деньги, может, не было денег. Но свидетельствует о том, чего не знает, поэтому это тоже шахадат узур, тоже лжесвидетельство. Если же человек свидетельствует о чем-то, о чем он имеет знание, и свидетельствует так, как это есть на самом деле, тогда это шахадат хак, то есть свидетельство истины. Свидетельство ложное, лжесвидетельство, это, как сказано, мин акбариль кабаир, то есть из самых тяжких грехов. То есть из больших грехов это один из самых тяжких. Почему? Да потому что это ведет к огромному вреду. Через это страдают люди. Это приводит к гибели жизней, имущества, чести людей. Хорошо? Потому что из этого лжесвидетельства может быть покушение и на честь людей, и на их половые органы из-за этих свидетельств. Потому что лжесвидетели, они же не ограничиваются только свидетельством, касающимся денег. Хорошо, одного там рубля, двух рублей. Он свидетельствует, может свидетельствовать о том, что может привести к раджму, к забиванию камнями. Если они придут вчетвером и скажут о том, что они видели, что этот человек совершал прелюбодеяние, это приведет к раджму, потому что человека забьют камнями. Этому его свидетельство, лжесвидетельство, оно может привести к тому, что человеку отрежут руку за воровство. К другим плачевным последствиям. Поэтому шахат узур это мин акбар аль-кабаир, из тягчайших грехов. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям подчеркнул чудовищность этого греха. Каким образом? И словом, и действием. Словом как? Словом понятно. Пророк алейхиссалату вассалям повторял это много-много раз, так что уже сподвижники подумали, если бы перестал говорить это пророк алейхиссалату вассалям. Это указывает на чудовищность этого греха. Для этого пророк алейхиссалату повторял это. Шахат узур. Что касается действия, где? Каким образом своим действием подчеркнул это пророк алейхиссалату вассалям? Пророк алейхиссалату вассалям как? Опирался на руку полулежа. В состоянии полулежа находился. Когда подошел к упоминанию о лжесвидетельстве, сел. Алейхиссалату вассалям. Это указывает на то, что это очень важный вопрос. Потому что представьте, какой-то человек у себя дома, например, лежит, или в состоянии полулежа, на диване отдыхает. Если заходит какой-то человек, которого он уважает, важный человек, он будет продолжать так же лежать? Нет, он сядет. Хорошо? А если войдет его сынишка, там, ребенок маленький, он как лежал, так и будет лежать. Хорошо? Поэтому это действие пророка алейхиссалату вассалям указывает на то, какой страшный грех шахадат узур. Также что на это указывает? Чудовищные последствия этого греха. Как могут пострадать люди, их имущество, их жизни, их честь. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, тот вывод, ради которого упомянул автор, да? То, что лжесвидетельство это из величайших грехов. И автор сам говорит здесь, да? Что посчитал пророк алейхиссалату вассалям фи акбариль кабаир, то есть из самых тяжких грехов. Второй вывод, что грехи, они делятся на кабаир и сагаир, на большие и малые грехи. Какого определения больших грехов и малых грехов? Как отличить большой грех от малого греха? Здесь есть разные мнения среди уляма. Каково определение больших грехов аль-кабаир и какое определение малых грехов? Среди них есть такие, которые просто перечисляют большие грехи. Не дают им определения, а просто перечисляют их в списке. Хорошо? Есть такие, которые дают определение. И здесь тоже есть разные определения. Есть такие ученые, которые говорят, если за какой-то грех проклятие Аллаха Субхану Тааля, или гнев Аллаха Субхану Тааля, или отрицание имана за совершение такого греха упоминается в аяте или хадисе, хорошо, тогда это что? Большой грех. Если это не упоминается, значит это малый грех. Шейх Ислам Ибн Таймия в одной из своих книг он сказал, следующее высказал определение, он сказал, что если для какого-то греха есть в шариате специальное наказание в этом мире или в вечном мире, упоминается в аяте или хадисе, хорошо, специальное наказание для этого греха в этом мире или вечном, то это кабира, это большой грех. Если не упоминается специальное наказание, то есть упоминается, что это запрещено, но специальное наказание не упоминается, тогда это минасавайр, то есть из малых грехов. Когда мы говорим малые грехи, братья, это не значит, что это то, чем можно пренебрегать. Хорошо? Малый грех это лишь для того, чтобы отличать их от вот этих вот больших грехов, которые страшнее других. Хорошо? Другой вот из этого хадиса, что и большие грехи, они тоже не одинаковые. То есть среди больших грехов есть такие, которые наиболее страшные. Сказано мин акбар аль-кабаир, пророк алейхиссалям сообщит мне вам о самых страшных из великих грехов. Теперь вопрос, если человек скажет, а могу ли я свидетельствовать на основании карина, то есть на основании каких-то обстоятельств, свидетелем которых я был, на основании этого давать свидетельство? Или я должен только о самом обстоятельстве, которое видел или слышал, сообщить? Что мы скажем? Сообщать только о вот этом обстоятельстве косвенном, которое ты видел, свидетелем которого ты явился. Только это. То есть, например, представьте себе, есть какой-то человек, праведный человек, религиозный человек, известный своей честностью, известный своей порядочностью, своей нравственностью. Этот человек говорит про какого-то человека другого, который известен своим нечестием, греховностью, распущенностью, говорит про него, что тот обокрал его, что он влез к нему домой и украл что-то из этого дома. Это карина или нет? То есть косвенное обстоятельство или нет? Улика или нет? Косвенное обстоятельство, конечно, такой человек, порядочный, говорит против кого? Против этого человека, который известен своей греховностью. Это, безусловно, очень сильное обстоятельство, которое указывает на правоту обвинения того человека. Хорошо? Но, почему? Потому что человек правдивый, а этот человек какой? Человек лжец, человек противоположный этому как раз. Но, может ли теперь человек, тот человек, которого обокрали, все это сообщил, пойти к судье и выступить в качестве свидетельства, свидетеля того, что действительно тот нечестивец, грешник, обокрал этого честного религиозного человека. Может ли он выступить свидетелем или нет? На основании только вот этого обстоятельства, которое указывает на правоту заявителя. Нет. Но может пойти свидетелем, который сообщит о чем? О том, что этот человек, он очень уважаемый и очень праведный, и что он очень честный и никогда не был увлечен во лжи, а этот известен своей греховностью, своим нечестием, непорядочностью. Это может сказать. То есть только само обстоятельство, которое ты знаешь, об этом можешь сказать. А выводы, которые из этого вытекают, свидетелем этого быть не можешь, если ты не имеешь об этом твердого знания. Итак, то, что утверждено и доказано через караин, то есть улики, косвенные обстоятельства, свидетельствовать об этом, утверждая это однозначно, не имеешь права. Но свидетельствовать в каком смысле? В смысле, что ты свидетель самих обстоятельств этих косвенных, это можешь. А уже потом судья сам решает, какое решение принимать. Следующий хадис от Ибн Аббаса радиаллаху та'ала анху о том, что пророк алейхиссалату вассалям сказал одному человеку: «Тарашшамс, видишь ли ты солнце?» Человек сказал: «Да». «Каля аля мислиха фашхат ауда». Вот о таких вещах будь свидетелем. Или иначе не свидетельствуй. Хадис, который передал Ибн Адис со слабым иснадом, говорит Ибн Хаджар. Аль-Хаким сказал, что хадис достоверный, но ошибся. Шейх Аль-Бани тоже сказал, что этот хадис слабый. Сказано, что одному человеку, пророк алейхиссалям сказал, не сказано какому человеку. Мы с вами говорили, когда не упоминается имя, когда это не важно, хорошо, это не влияет на хукм. Поэтому, что? Отсутствие упоминания, что не мешает брать выводы из хадиса и выводить хукм из этого хадиса, из этого текста. Видишь солнце. Понятно, что пророк алейхиссалям, конечно, знает, что все видят солнце, если оно видно. Хорошо. И сказано: «Аля мисля фащат», о подобном свидетельствуй или не свидетельствуй. То есть, если что-то для тебя явно, понятно, ты в этом уверен на 100%, тогда свидетельствуй. Если нет, тогда не свидетельствуй. Мы видим, что автор, Ибн Хаджар, говорит, что хадис слабый. И сказали, что Шейх Аль-Бани назвал хадис слабым. Да, хадис он слабый. Но смысл хадиса, смысл его верный, потому что он соответствует другим текстам. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Илля ман шахида биль хакки ва хум яъламун», кроме тех, которые свидетельствуют поистине, и они знают. Потому что свидетельство, мы с вами говорили, это сообщение человеком об якине, то есть о том, в чем он убежден. Поэтому обязательно для свидетельства должно быть знание, основанное на убежденности. То есть, значит, текст хадиса, он какой? Достоверен. Текст хадиса достоверный. Поэтому какие выводы сделаем из этого хадиса? Что человек не имеет права, а точнее даже не из этого хадиса, а из других доводов, которые подтверждают правильность текста этого хадиса. Что человек не имеет права свидетельствовать, если он не имеет твердой убежденности в чем-то. Другой важный вывод из этого хадиса, что человек не имеет права свидетельствовать на основании очень веского предположения. Это называется галебатузан. Когда он очень-очень склоняется к тому, что это так, но какие-то только доли есть колебаний. Хорошо, что может быть это не так. Это называется галебатузан. Даже если это будет очень сильное предположение, все равно не имеет права свидетельствовать. Мы с вами раньше говорили об этом. То есть, что если человек увидел что-то, что родило у него очень веское предположение, весомое о чем-то, хорошо, он все равно не может свидетельствовать, кроме как о том, что он видел. А потом уже что, судья, он уже потом принимает решение. Например, просто чтобы было понятно. Какой-то человек вышел из магазина. В руке у этого человека кошелек. В руке у этого человека кошелек. Но что в этом кошельке, ты сейчас не знаешь. Ты видишь, человека вышел из магазина, он вышел с кошельком. Что в этом кошельке, ты не знаешь. Теперь хозяин этого магазина утверждает, что в этом кошельке был долг, который он брал у этого человека и вернул ему в этом кошельке. Хорошо? Человек вышел из магазина, в руке был кошелек. В кошельке обычно бывает что? Обычно бывают деньги. Хозяин магазина утверждает, что это был долг, который он вернул. Как бы косвенные обстоятельства здесь, сама обстановка, ситуация указывает на то, что действительно этот человек вернул, значит, деньги тому. Но можешь ли ты теперь на основании вот этого твоего веского предположения, тем более если хозяин магазина, ты знаешь, человек честный, порядочный, можешь ли ты свидетельствовать, пойти в суд и сказать, да, он возвращал, я видел? Нет. Но можешь свидетельствовать только о том, что видел непосредственно. Конечно, здесь указание на то, каким опасным делом является свидетельство. То есть, как человек должен быть осторожен в вопросе свидетельства, должен убедиться, прежде чем свидетельствовать. Особенно, если вопрос какой-то очень важный и опасный. Чем сложнее вопрос, чем опаснее вопрос, чем опаснее последствия, которые может привести дело, тем нужно больше и больше убеждаться в достоверности твоего свидетельства. Хорошо? Ну, конечно, даже если вопрос какой-то простой, все равно нельзя свидетельствовать на основании предположения. Нет, только на основании убежденности. Потому что, как говорится, то, что опьяняет в малом количестве, запрещено в большом. Поэтому даже если какой-то вопрос тебе кажется незначительным вопросом, ну, подумаешь, там немножко денег уплатят, только эта ответственность небольшая будет на том человеке. И засвидетельствую. Нет, нельзя. Тем более, что это потом приведет к тому, что ты будешь свидетельствовать на основании лишь предположения о вещах более важных. Следующий хадис сказан от него же. От него же от кого? От Ибн Аббаса, радиаллаху та'аля анхума, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, принял решение в суде, судебное решение принял на основе биаминин ва шахид, на основе клятвы и свидетеля. На основе клятвы и свидетеля. Хадис, который передал Муслим Абу Дауд Насаи, сказал, что хадис с хорошим иснадом, от Абу Гурейры передан подобный хадис, который передал Абу Дауд ат-Тирмизи, Ибн Хибан подтвердил его достоверность. Так сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, принял решение, то есть шариатское решение судебное, на основании клятвы и свидетеля. Клятвы со стороны кого? Со стороны обвинителя, со стороны того, кто претендует. Тому, кто заявил, то есть со стороны истца. Истец, он, который приносит клятву, и был у него свидетель. Хорошо? То есть, значит, истец, он что-то заявил, но у него не было двух свидетелей. У него был только один свидетель, и все, второго не было. Пророк, алейхиссалату вассалям, вынес решение в его пользу на основании чего? На основании того, что у него был свидетель, раз. И на основании клятвы, которую принес этот истец. Посмотрите, сказано «шахид». «Шахид» – это свидетель мужского рода. Значит, условием является, чтобы это был мужского рода, да, свидетель. Ну, подробности этого мы, иншаллах, разберем попозже. Некоторые уляма говорят, этот хадис, он противоречит аяту. Да, он достоверный, пояснил, безусловно, передан муслимам. Но говорят, противоречит аяту, а именно какому аяту? Аяту из суры Аль-Бакара, где сказано «Васташхиду шахидейнами риджаликум» и призовите в свидетели двух людей из ваших мужчин, فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُمْ أَمْرَاتَانِ. Если не будет двое мужчин, значит один мужчина и две женщины. Сказано, они говорят, видите, в аяте не сказано мужчина и клятва, а сказано, что мужчина и две женщины. Поэтому, значит, этот хадис противоречит аяту. Но правильно не это. Правильное мнение, что хадис, конечно, во-первых, он достоверен по своему снаду и по тексту тоже достоверен. И никакого противоречия аяту здесь нет. И полностью соответствует то, что сказано в хадисе, шариатским правилам, правилам фикха, правилам кияса. Полностью. Почему? Потому что здесь истец, у него был вместе с ним только один свидетель. Раз у него есть свидетель, значит, сторона истца укрепилась. То есть, если сейчас взять истца, хорошо, и того, кому он предъявил какое-то свое требование, то чья сторона укреплена здесь больше? Сторона истца укреплена, потому что у него есть свидетель. Хорошо? А так в шариате, если вы посмотрите все аяты и хадисы, связанные со свидетельствами, да, то вы увидите, что, что если чья-то сторона из двух сторон, которые ведут тяжбу, укреплена чем-то, хорошо, то клятва со стороны вот этой более крепкой стороны. Хорошо, клятва приносится со стороны более крепкой стороны. То есть не всегда, как думают некоторые, ответчик, он который приносит клятву, а истец не может принести клятву. Нет, иногда истец приносит клятву. Зависит от чего, на чьей стороне больше сил. Чья сторона крепче в этой тяжбе. Если, например, какой-то человек предъявляет какое-то обвинение, то есть выступает в качестве истца, предъявляет что-то, например, говорит какому-то человеку, он мне должен $1000. И у него нет ни свидетеля, никаких доказательств. Нет у него. В таком случае на чьей стороне сила? На стороне ответчика. Почему? Потому что основа – это невиновность человека. Основа, что человек невиновен, пока не будет доказано, что он виновен. Поэтому клятву приносит кто? Клятву приносит ответчик. Он клянется, что он не брал этих денег, что не должен тому человеку деньги. Хорошо? И все. И уходит с миром. Поэтому, значит, этот хадис, он полностью соответствует киясу, правилам фикха. А именно каким? Что клятва у нас с чьей стороны? С той стороны, которая крепче в этой тяжбе. Если, например, истец предъявил двух свидетелей, тогда мы, конечно, эти $1000 присуживаем ему, если он предъявил двух свидетелей. Потому что в данном случае он уже не будет нуждаться в клятве, которая дополнит его доказательства. Как бы то ни было, вот этот хукм, который изложен в этом хадисе, он полностью соответствует правилам шариата. Мы сказали почему. Потому что в данном случае у истца его сторона укреплена наличием одного свидетеля, но не хватает для полного, для нисаба, для того, чтобы в его пользу было принято решение. Поэтому с его стороны клятва. И вообще кияс и правило какое? Что клятва всегда с чьей стороны? Со стороны того, чья сторона в этой тяжбе что крепче. Будь то истец или будь то ответчик. Поэтому здесь пророк, алейхиссалату вассалям, он клятву с чьей стороны потребовал? Со стороны кого? Истца. В то же время пророк, алейхиссалату вассалям, установил клятву для того, кто отрицает из ответчиков, если у истца нет никаких доказательств. Почему? Потому что основа там невиновность человека. Такая вещь, как касама. Что такое касама? Мы с вами учили, когда проходили джинаят, книгу джинаят. Касама – это когда между двумя народами, между двумя семействами, родами есть вражда, очевидная вражда, известная, и вдруг находят одного человека из одного рода убитым. Например, находят его на территории того племени, с которым они враждуют, находят его убитым. Это называется касама. Тогда 50 человек из этого племени, из которого убитый, хорошо, они могут, если они обвиняют какого-то человека из того племени в убийстве, и приходят и обращаются к судье, тогда судья как решает этот вопрос? В данном случае у нас две стороны, истец и ответчик. Истец это кто? Это племя человека, который убит. Ответчик кто? Какой-то человек из племени враждебного, которого они обвиняют. В данном случае сила на чьей стороне? Кто крепче в аргументах? Истец. Истец крепче. Почему? Потому что есть вражда, есть здесь корина, есть улика, есть косвенное обстоятельство, которое указывает очень сильно на то, что действительно те люди это сделали наверняка. Ну, нельзя сказать на 100%. Но нашли у них, они враждуют с ними. То есть у истца есть что? Корина. Поэтому их сторона крепче, укреплена этим косвенным обстоятельством. Поэтому, значит, клятва будет на чьей стороне? Клятва от кого будет потребована в данном случае? От истца. И поэтому касама установлена в шариате. 50 человек из этого племени, 50 человек должны поклясться Всевышним Аллахом, что такой-то, такой-то из того племени враждебного, он действительно убил их соплеменника. 50 человек. Это касама. И в таком случае действительно решение принимается в их пользу. Ну, мы с вами говорили, что писаса не будет, то есть смертной казни не будет, но будет дия. Почему? Потому что это все-таки не на основе чего бейина, как свидетельство. Кто-то скажет, а как же аят? В аяте сказано, если не найдете двух мужчин, тогда мужчина и две женщины. Как тогда ответим? А в хадисе здесь, что пророк алейхиссалям принял решение на основе свидетеля и клятвы. Как ответим? Мы скажем, что аят о чем? Аят ведь не о приеме свидетельств. А аят о чем? О том, что кого нужно призывать свидетелей, когда ты подписываешь договор о долге. Хорошо. Аят о том, что когда ты берешь в долг или даешь в долг, ты призываешь, что свидетелей двух мужчин. Это лучше всего. Призвать свидетелей двух мужчин. Если не будет двух мужчин, тогда призываешь свидетелей кого? Мужчину и двух женщин. Чтобы потом не нуждаться в клятве. Потому что если не найдешь, будет только один мужчина, нужно будет потом что? Клясться еще. Приносить клятву. Одного свидетеля, потому что недостаточно. А если двое мужчин, тогда уже в клятве не нуждается. Поэтому аят о чем? Аят о начале, о том, чтобы призвать свидетелей. Кого призвать свидетелей? А хадис о чем? Хадис уже о предъявлении свидетельства. То уже другое. Хорошо? А раз это разные стороны, там речь идет о чем? Взятии кого-то свидетеля. Здесь речь идет о чем? О предъявлении свидетельства. То значит, этот хадис, этот аят никак не противоречит друг другу. Это понятно, иншаллах. Человек, когда он хочет зафиксировать какие-то свои права, чтобы они были доказаны, он должен выбирать самый высокий уровень свидетеля. То есть, даешь ты кому-то в долг, возьми самый высокий уровень свидетельства. Возьми двух мужчин. Двух мужчин возьми. Если не найдешь, тогда уже возьми что? Мужчину и двух женщин. А если, например, человек не находит свидетелей, ну, вопрос залога встает. Тогда он берет залог что-то. Правильно? То есть не нашел он там того, кто подпишет, не нашел того, кто может записать этот долг, хорошо, ничего не нашел. Может он взять что? Залог, который подтвердит то, что он взял долг. Потому что Аллах Субхану Таля говорит, фарихан макбуда, залог, который берется. Смотрите, можно здесь залог просто обговорить, а можно залог взять. Что сильнее, как доказательство из этих двух? Если залог будет взят, поэтому лучше взять. Поэтому стремись, когда ты какое-то свое право хочешь, чтобы оно было доказанным потом, что возьми сильнейшее из свидетельств, из доказательств. Таким образом, мы из этого хадиса делаем вывод о том, что можно принимать решение, имея одного свидетеля, если к этому еще прибавлена клятва. Кого? Клятва истца. С чего начинаем? Начинаем со свидетеля или начинаем с клятвы? Мы говорим, раз клятва, она просто призвана, чтобы подкрепить свидетельство, значит, начинать со свидетеля. Говорим, значит, свидетельствуй. Если он засвидетельствовал, потом говорим истцу, а теперь ты клянись, что то, в чем он клялся, это правда. Если он поклянется, тогда принимается решение в его пользу. Хорошо. Но очень важно, братья, что это решение, оно касается чего? Всех вопросов, даже которые касаются кисаса или нет? Или касается только вопроса имущества? Уляма говорит, это касается только имущества. Что касается кисаса, кисас это что? Кисас это отмщение, если человек убил кого-то, и другой заявил хорошо на него, и у него есть только один свидетель. Можем ли сказать, дополни свое свидетельство клятвой, и все, и казнят того, или нет? Нет. Уляма говорит, это касается только чего? Именно? Чего именно? Имущество. Имущество. Именно аль-амваль. Потому что кисас здесь нужно очень тщательно исследовать, потому что речь идет что? О смертной казни или речь идет о лишении человека какого-то органа и так далее. Поэтому это будет только на основании свидетельства двух людей, двух мужчин. Только двух мужчин. И подытоживая, что мы скажем? Подытоживая, скажем очень важную вещь в связи с этим хадисом. Что вообще доказательства в отношении свидетельства делятся на три группы. Первая группа – это когда требуется наличие четырех свидетелей, мужчин добросовестных. Это в каких вопросах? В вопросах обвинений в зина, прелюбодеянии, в левуат, гомосексуализме, или признании кого-то в гомосексуализме или в прелюбодеянии. Хорошо? То есть, если обвиняют кого-то в прелюбодеянии, нужно обязательно четыре свидетеля. Все они должны быть мужчины, добросовестные. Хорошо? Если обвиняют кого-то в том, что он сам признался в прелюбодеянии, и говорят, были свидетели, которые слышали, как он признавался, то тоже свидетелями признания прелюбодеяния должны быть что? Четверо мужчин. То же самое. То же самое касается что гомосексуализма. Аллах Субхану Таля говорит, «Лауля джау алейхи би арбати шухада». Почему они не привели четырех свидетелей? «Фаизлям яту би шухада фа улаика индаллахум аль-казибун». Если они не привели четырех свидетелей, значит они у Аллаха лжецы. Если четыре женщины засвидетельствовали о ком-то, что он совершил прелюбодеяние, принимается ли их свидетельство? Нет, не принимается. Восемь женщин. Принимается? Нет, не принимается. 80 женщин. Принимается? Нет, не принимается. Обязательно должно быть 4 человека мужчин. Хорошо. Дальше. Это первая группа. Вторая группа ситуации, когда необходимо 3 свидетеля. Трое мужчин. Это когда? Трое мужчин, когда был какой-то человек, который был зажиточный, был богатый, потом вдруг обеднел, и он пришел просить закат. Из имущества заката, из казны мусульман. Знают, что он богатый. А вдруг он просит, вот тогда нужно 3 человека, хорошо, из его соплеменников, людей разумных, людей добропорядочных, которые подтвердят, что этот человек, он действительно обеднел и впал в бедность. Третья группа, это когда необходимо 2 мужчин. Это во всех правах, которые не относятся к имущественным правам. Во всех правах, которые не относятся к имуществу. То есть, например, наказание за воровство, хадд. За воровство. Или хад за обвинение целомудренного мужчины или целомудренной женщины в прелюбодеянии. Или вопрос кисаса. Тоже, что 2 должно быть свидетеля. Мужчин. Хорошо. Обязательно должно быть 2 мужчин. А может ли вместо одного мужчины быть 2 женщин? То есть мужчина и 2 женщины. Может ли быть так или нет? Третья группа о чем это сейчас? Касается неимущественных вопросов. Неимущественных вопросов, таких как что? Хад за воровство. Или кисас. Или казф. То есть обвинение целомудренной женщины в прелюбодеянии. В таком случае необходимо 2 мужчин. А может быть 1 мужчина, 2 женщины или нет? Нет, не может быть. В данном случае не может быть. Хорошо, обязательно 2 мужчин должно быть. 4 женщины может быть вместо 2 мужчин? Нет, не может быть. Хотя здесь есть разногласия в этом вопросе. Дальше. Мы сказали, сколько групп? 4 группы. 4 группы, потому что есть еще одна группа. Это когда может быть 2 мужчин, или может быть 1 мужчина и 2 женщин. А может быть 1 свидетель мужчина и клятва. Это в каких случаях? Это тогда, когда речь идет об имущественном каком-то вопросе. То есть, если какой-то человек заявил о другом, что тот должен ему $1000 или какую-то другую сумму, хорошо. Как он это может доказать? Либо 2 мужчин свидетелей приведет, либо 1 мужчину и 2 женщин, либо мужчина и клятва, которая подтверждает его правдивость. В таком случае решение принимается в его пользу. Это касается как вопроса имущества непосредственно, так и ситуации, которые, когда подразумевается имущество. То есть, например, рахан, то есть залог. Если человек какой-то говорит, что этот человек, он мне дал в залог свой дом, то тоже может привести в свидетели что? 2 свидетелей мужчин, или мужчину, 2 женщины, или мужчину и клятву тоже может быть так. То же самое касается, например, хияр в торговой сделке, то есть право выбора. Свидетельство в этом вопросе также. Сколько мы сказали групп? Четыре. Еще есть пятая. Еще есть пятая. Это когда? Пятая – это в редких случаях каких? Когда действительно достаточно один мужчина или одна женщина. Это когда может быть? Когда какой-то вопрос, который не могли видеть много людей. Никак. Хорошо. И, как правило, видит женщина. И, как правило, одна женщина видит это. Как, например, роды. Или то, ребенок, когда родился, кричал он или нет. То есть, живым родился он или нет. Или кормила эта женщина действительно этого ребенка или нет. Это кто может засвидетельствовать? Зачастую это женщина может засвидетельствовать, именно одна женщина. Поэтому в таких случаях принимается свидетельство одного мужчины и одной женщины. Раз женщина принимает, тем более принимается свидетельство одного мужчины в данном случае. Для женщины, которая принимала до самороды, например, конечно, если она свидетельствует, тогда принимается ее свидетельство в данном случае. Сколько мы сказали? Пять. Есть еще шестое. Есть еще шестое, когда просто клятва. Когда просто клятва. При наличии аль-караин, то есть при наличии косвенных обстоятельств каких-то, когда это укрепляет сторону истца. Как, например, в вопросе касама. Касама, там есть свидетели? Нет свидетелей. Нет свидетелей. Хорошо. Но есть косвенные обстоятельства, которые на стороне истца. И тогда от него что? От него тогда клятва. Или, например, такая ситуация. Какой-то человек говорит, что шапка, которая у другого человека, это его шапка. Это его шапка. Косвенные обстоятельства действительно на стороне этого человека. Так, что действительно, ну, почти уверенным, что действительно это его шапка. Например, то есть человек говорит, это моя шапка, которая у него. То есть мы видим человек один, на голове у него шапка, и в руках у него еще одна шапка, такая же. И он бежит с этой шапкой, убегает. За ним бежит другой человек, говорит, это моя шапка, это моя шапка. А на голове у него ничего нет в зимний день. Конечно, что обстоятельства указаны на то, что действительно это шапка этого человека. На голове ничего нет, а у того на голове шапка, еще в руках шапка. В таком случае, что достаточно, если человек просто поклянется, что это действительно его шапка, и тогда мы скажем, отдай ему его шапку. Потому что сила здесь на стороне истца. Это что касается этой главы, главы о свидетельствах.